Здравствуйте.
Отлично, отлично, слышу. Здравствуйте, здравствуйте.
Аркадий Юрьевич, вы знаете, хочу с вами начать с Грузии. Вот мы с Володей находимся в Тбилиси, и мы наблюдали все эти протесты на протяжении, ну, практически каждый день. А вчера был, понятно, провластный вот этот вот еще большой митинг. И мы практически весь день сегодня, когда о них говорим, говорим, что это такой конфликт отцов и детей получается абсолютно. И какая-то между ними гигантская пропасть между этими двумя митингующими.
Ну, вы лучше мне сами тогда будете рассказывать. Вы же, можно сказать, пощупали пальцем, понюхали носом.
Посмотрели, прочувствовали, да?
Да, да. А мы сейчас в эфире?
Уже, да, Аркадий Юрьевич, уже в эфире.
Мы уже в эфире.
Да.
Ну, конфликт отцов и детей. Отцы – это грузинская мечта, а дети – это…
Грузинская мечта и те люди, которые вот вчера, их было там… Вот Володя сегодня, вы знаете, цифры называл какие-то просто сумасшедшие, что привезли там 23 тысячи человек только из одного региона на этот митинг грузинской мечты.
Понятно. Ну, я так понимаю, что грузинская мечта и отец-основатель Бедзин и Иванишвили, в общем, и не скрывает, что они оказали административную, так сказать, поддержку своим сторонникам из регионов. Ну, возможно, вы и правы, исходя из такого наблюдения отцы против детей, но дело в том, что эти отцы, возможно, сегодня отражает весьма такую консервативную сторону вообще грузинского общества, такую патриархальную сторону, да, которая успокаивает, да, ту часть общества, наверное, которая значительную часть жизни прожила в Советском Союзе. И, наверное, ощущает некую, ну, если не ностальжи, то ощущение необходимости быть под зонтиком какой-то безопасности или находиться в ощущении того, что ты являешься частью большой-большой страны, да, в которой грузины всегда занимали выдающуюся роль во всех отраслях, так сказать, структурах жизни, да, и в культуре, в экономике и, между прочим, как мне говорил бывший один из руководителей Грузии времен перестройки, господи, выслушал, премьер-министр, сейчас он, так сказать, тоже в оппозиции, он сказал, что, в общем, мафиози были главные, грузинские мафиози, грузинская организованная преступность была лидирующей, так сказать, в Советском Союзе, и отчасти этим обязано относительное преуспеяние, значит, грузинских, так сказать, элит, да, вообще в Советском Союзе. Я к чему? К тому, что сегодня партия Бедзина, который выступил, насколько я знаю, с очень, я бы сказал, необычной, яркой и довольно редкой для него речи. Он же как будто бы отошел в сторону. Он отошел в сторону от политики и выступил с речью, из которой стало ясно, что без его личного вмешательства, без его определенной харизмы, складывающейся не просто из личных качеств, но и из огромных миллиардов. Он же был основателем российского банка «Российский кредит», как некоторые еще помнят, да? Так вот, то есть миллиардер, чье происхождение, так сказать, имеет российское происхождение, так сказать, его богатство, да? Так вот он, наверное, пришел к выводу, что сейчас на кону стоит выстроенная некая парадигма власти, которая вполне устраивает нынешнее российское руководство, да, и которая предохраняет как бы Грузию от военных новых столкновений с Россией. Он намеренно эту тему муссирует. Он говорит, что вот пока я у власти, как вы знаете, войны не было, грузины не воевали, и так и будет, пока я у власти. Более того, он поднял очень, я бы сказал, вбросил в публику рискованный нарратив, согласно которому, если будете меня слушать, все будет хорошо, и Грузия никогда не станет Украиной сегодняшней, да? И я вам не Янукович, я не брошу страну и не отдам ее, так сказать, на растерзание тем, кто, что называется, манипулирует с Запада, да? То есть здесь совершенно очевидная такая пророссийская риторика, тренд, который, ну, в общем, здесь не надо даже и как бы ковырять сверху, чтобы расковырять и увидеть, что внутри. Я думаю, что в значительной части грузин такой нарратив, в общем-то, устраивает. Я так понимаю, что вот той массе людей, которые приходят на митинги и голосуют за принятие этого закона, да, так сказать, я не помню, по-моему, о представителях, так сказать, да, НКО, как он формулируется, не помню точно. Ну, факт в том, что это такой калька, копипаст российского закона об иноагентах. Так вот, это же все развернулось совершенно не случайно в преддверии октябрьских парламентских выборов в Грузии, где, в общем, на кону, конечно, стоит устойчивость этой пирамиды во главе с грузинской мечтой, которую, по мнению Бедзина и тех, кто стоит за ним, и тех, кто с ним молча солидаризируется, я имею в виду большую северную страну, как принято говорить, угроза стоит возникновение новых поражения этой партии в результате возникновения новых политических партий, в основе которых являются или должны будут оказаться представители этих НКО. Там, вообще говоря, всего там тысячи, а может и десятки тысяч маленькой Грузии различных НКО, но среди них 10 или около 10 гигантов некоммерческих организаций, больших, которые финансируются двумя западными фондами, одним американским, второй, по-моему, европейским. Так вот, значит, Бедзина и те, кто, кого сильно это беспокоит, возможность, так сказать, прихода во власть представителей этих НКО, которые пойдут в политику, значит, в грузинской мечте говорят о том, что 80% огромных многомиллионных субсидий, значит, денег, которые идут в эти НКО, они непрозрачны. Угу. Раз они непрозрачны, значит, они имеют, в общем, очевидно политическое, так сказать, обоснование и угрожают власти. Поэтому игра идет вот вокруг вот этих вот НКО и, скажем, в мечте, как я понимаю, играют в игру, так сказать, мы честные, мы играем в честную политику, и вы играете в честную политику, покажите, что за деньги, куда они идут. Да? Это довольно популярная, в общем, идея, потому что в Грузии со времен Михаила Саакашвили, его президентства, который, в общем, серьезные успехи одержал в победе над коррупцией, вот это наследственное недоверие к коррупционным схемам, оно сегодня обращается против тех, кто пытается оспорить власть грузинской мечты. В общем, клубок там чрезвычайно, я бы сказал, тугой. И обратите внимание, что в Москве стараются не комментировать происходящие события, что, в общем, наверное, правильно. С точки зрения того, как любое выступление из Москвы от говорящих голов в телевизоре либо от официальных представителей власти, либо МИДа, либо Кремля будет истолковано в грузинском обществе. Чрезвычайно эмоциональном, чрезвычайно, я бы сказал, таком неуравновешенном сегодня, потому что действительно очень мощные противостояние, ну и все это помножено на грузинский темперамент, как мы знаем, что называется, очень высокого творческого уровня. Да? Совсем недавно мы отмечали очередную годовщину событий в апреле 89 года. Это революция, которая снесла прежнюю власть. И это когда так называемый, когда митинг был разогнан советской армией с помощью саперных лопаток. И поэтому, в общем, очень болезненно воспринимаются любые аллюзии в Грузии, в которых вмешательство России оказывается не, как сказать, не позитивно, я очень мягко стараюсь выражаться. Да? Вот, поэтому надо, конечно, внимательно следить за этим. Вчера вроде бы началось второе постатейное чтение этого законопроекта. Первое чтение было принципиальным, просто стоял вопрос о том, вообще нужно принимать закон или не нужно принимать закон. Так вот, принято решение, что нужно. И вчера, как я понимаю, юридический комитет парламента грузинского одобрил, и дальше будет обсуждаться в других комитетах парламента, да, и в результате чего должно быть выставлено на голосование как бы всего парламента. У меня такое, как бы, прогноз у меня, в общем, достаточно понятный. Я думаю, что оппозиции не хватит ресурсов, чтобы противостоять вот этому процессу принятия этого закона, да. Хорошо это или плохо, это другой вопрос, но отцы сегодня сильнее, по вашему выражению, чем дети.
Ну, выглядит так, Аркадий.
А почему в прошлый раз получилось? Я просто помню, когда в марте, это получается, 23-го года, здесь на проспекте Руставели пылал полицейский автомобиль, перевернутый, на центральном проспекте грузинской столицы. Во дворах точно так же все те же дети, самые непослушные, наверное, из них, эти же полицейские машины просто уничтожали, разбивая окна палками, мигалки с них сбивали, ну, прочее, прочее.
Каким-то образом.
И тогда власть все-таки пошла на попятную. Сейчас почему опять зашли на эту поляну и почему совсем с другим настроем, что пойдем до конца?
Пойдем до конца с какой стороны настроить?
Страны мечты.
Страны мечты, понятно. Ну, знаете, эпохи довольно быстро меняются, тем более вот на Южном Кавказе, где в движении находится весь регион сегодня особенно. Во-первых. Во-вторых, все-таки время было гораздо более, красиво говоря, пассионарное. Идеи Саакашвили и революции РОС, они вдохновляли грузин в надежде на лучшую жизнь, экономическое преуспеяние, да. Они были в известной степени остановлены глубокой фрустрацией грузинского общества в войне 8-го года, так называемая 8-08, война 08-08-08, да. И эта фрустрация, она, я думаю, и сегодня является одним из таких движущих мотивов вот этих всех турбулентностей, потому что люди боятся снова оказаться в ситуации, когда Россия поправит неправильный ход событий в Грузии. Ну, я сейчас кавычки беру этой формулировки, вы понимаете, да? И эту мысль, вот этот как бы нарратив, я уже сейчас говорил 5 минут назад, усиленно, так сказать, насаждает мечта во главе с лично с Бензиной, Иванишвили. Да, вот все эти последние месяцы именно об этом шла речь в главных пропагандистских, так сказать, методиках. Да, ну и вчера Бензина приблизительно то же самое давал понять, да. Я вас спасу, верьте мне, как бы, да, я никуда не сбегу, как Янукович. Вы хотите, чтобы Грузия была как Украина, а почему Украина, объяснять не надо. Поэтому я не допущу этого превращения Грузии в Украину. Это, в общем, действует довольно так, как холодный душ, и, в общем, с одной стороны, успокаивает, а с другой стороны, вот превентивно как бы вам сказать, превентивно упреждает то, о чем вы, Володя, вспоминаете в 2003 году случившееся. Нет перевернутых машин, горящего на площади. Этот запал, как бы вам сказать, это пока история. Никто не может гарантировать, что это не повторится, но сегодня пока мне кажется так издалека, если я смотрю.
Аркадий Ильич, а про европейский путь... Может забыть Грузия, да, в ближайшее время?
Да нет, ну слушайте, вот эти, Ира, мне кажется, вот эти термины, надо немножко их избегать, забыть, не забыть. На самом деле, никто особенно про европейский путь серьезно вот сейчас не помнит. Это все такие морковки.
Вы знаете, я вот вам могу сказать, вы когда ходите по Тбилиси, вы сейчас можете увидеть в большинстве своем украинский флаг, грузинский флаг, флаг Европейского Союза и поддержка Израилю. Вот это везде, абсолютно. И более того, даже на вот этих вот митингах, которые...
Израилю на самом деле
не так много. Но неважно. Но вот но европейский флаг, тут даже на огромном количестве домов висит грузинский флаг и Европейского Союза флаг.
Перед зданием парламента красуется европейский флаг, и когда его срывали во время протестных акций, приходили... представители той же самой мечты из парламента и водружали его на место с извинениями и покаянием.
Ну, видите, вот они едут в Европу разными, так сказать, дорогами, да? Одна детская дорога, другая взрослая. Мне очень понравилось, так сказать, ваше определение, достаточно, может быть, не слишком оригинальное, но, может быть, даже точное, да? Вот это детская дорога, взрослая дорога. Детская дорога, так сказать, уложена романтическими украшениями, так сказать, красивыми камнями, а взрослая дорога еще, как бы там где-то по краям ее маячат, так сказать, танки чужой страны, которые проверяют, насколько все это хорошо идется. Да? Грузия страна очень, как вам сказать, в таком, я повторяю это несколько раз, страдательном залоге находящейся. Эта страна все-таки бедная, эта страна все-таки не до конца не в состоянии обеспечить себя достаточным количеством как бы ресурсов. Она не такая уверенная в своих силах, как, например, Азербайджан, соседний, который становится лидером, вообще говоря, региона, причем диктующим свои условия региона, а то и более того. Посмотрите на отношения Баку с Москвой сегодня. Кто там из них, вообще говоря, где хвост, а где собака. Ну, я уже не говорю о таких центральноазиатских странах, богатых, как Узбекистан и Казахстан. Грузия, в отличие от них, весьма слаба, и она находится на перекрестке влияний. Сегодня вот происходит так, что вот такой козырь в виде Бедзина и Ванишвили, вынутый в свое время, так сказать, в Москве, он все еще очень, весьма серьезно побивает все остальные карты, да, на грузинском политическом поле. Такое мое ощущение.
Соседняя Армения, тоже давайте о ней поговорим немного. Я рассказывала вчера буквально про этих локальных протестах, которые происходят у приграничья, как люди перекрывают дороги, люди не могут смириться, что... Практически все территории, о которых говорил Азербайджан, но они уже, значит, переходят Азербайджану, считают, разумеется, Пашиняна предателем. И непонятно вообще, как это отразится на настроениях внутри самой Армении. Потому что со стороны кажется, что об этом вообще практически никто не говорит. Азербайджан и Армения о чем-то, значит, на высоком уровне договорились, да, и все. Собственно, договорились, и как будто бы ничего и не произошло, как будто бы многолетнего конфликта и не было. Аркадий Юрьевич, как вы смотрите на то, что там случилось?
Я смотрю очень внимательно и как бы очень, сказал, заинтересованно в том смысле, что очень много лет я слежу за этим конфликтом, с тех пор, как он возник, больше 30 лет назад. Ира, дьявол в деталях. вы описываете картину, в общем, ну, как бы, так сказать, так, как она видится снаружи и переживается частью, значительной частью, конечно, армян изнутри. Там формируется новая историческая, как бы, парадигма. В этой ситуации мое понимание на стороне тех, кто формирует эту парадигму, смотря в будущее с точки зрения создания некого устойчивого как бы пространства, в котором развитие будет выгодно всем. Вот с этой точки зрения процессы вот делимитации границы в Таврической области, да, они характерны, во-первых, тем, что жители этих сел, на мой взгляд, сильно взнузданные представителями армянской нынешней оппозиции, которая как бы возглавляется бывшими президентами Армении, в первую очередь Робертом Кочаряном, они, в общем, находятся, так сказать, что называется, являются фронтменами, не они лично, но их люди, фронтменами этого сопротивления. Людей, которые не хотят, как бы, отдавать эти села Азербайджану. Но, повторяю, дьявол в деталях. Видимо, все-таки не так все выглядит, как нам кажется со стороны. Эти села, в общем, никогда не были в составе той советской Армении, границы которой сегодня с Азербайджаном, согласно Алматинской декларации 1991 года, должны быть основой для делимитации. Да, в этих селах вообще, кажется, особенно никто и не жил. Они сейчас просто пустые. То, что эти села передаются под контроль Азербайджана, это, что называется, как вам сказать... подтверждение или определяется той локацией этих сел, которые означают, что они были в составе Советского Азербайджана. Просто в силу последних, так сказать, 30 с лишним лет в этом районе, очень трагическом по своей истории, в результате столкновения армян и азербайджана, да еще с участием советской армии, да, в начале 80-х годов, вот сложилась эта ситуация. Значит, что я хочу сказать? Вот в этом протоколе, который был достигнут пару недель назад между азербайджаном, делегацией Азербайджана и Армении, на мой взгляд, было зафиксировано принципиально важное положение, что обе страны, ну это уже известно, это были политические заявления, сделанные на различных саммитах, встречах между лидерами двух стран, там в Праге, в Брюсселе, основой для, так сказать, разделения, установления границ является Алматинская декларация, повторяю, 91 года, в котором зафиксированы границы по состоянию вот на тот момент между советскими республиками. Важно то, что обе страны еще раз подтвердили эту линию, эту декларацию из состояния границ. На то время остается теперь заниматься только, вот, так сказать, на месте уточнением, как это выглядит, да, граница. И, конечно, да, беда в известной степени тех, кто думает, что он лишился там каких-то сел. Там не было уже ничего из того, что Армения лишилась. Они и так принадлежали Азербайджану. Да? То, что Азербайджан согласился с этим, это, что называется, это факт, и это не мудрено. Азербайджан напористо пользовался своим положением победителя во всех последних, начиная с первой с войны 20-го года, 44-дневной, всеми бенефитами, всеми плюшками, так сказать, этой победы. И в результате приходом Пашиняна, ну, при котором, собственно говоря, и вышло это поражение, да, которое ему ставит, кстати говоря, в вину, сложилась ситуация, когда главным, как бы сказать, главной целью, основным трендом нынешней политики армянского руководства является обеспечение безопасности Армении в будущем мире. Вот нужно сконцентрироваться на той армянской территории, которая была в пределах Советской Армянской Республики, и гарантировать, что больше эту территорию никто атаковать, никто на нее претендовать не будет. Да, значит, Карабах, идея Карабаха, идея Миацумы, так сказать, она осталась в прошлом. Эта идея не выдержала проверки временем, как бы это трагично ни звучало. Сейчас я не буду там углубляться в эти процессы, мы много об этом говорили. То есть второго армянского государства на Южном Кавказе образовать его не получилось. Отсюда новая идея Пашиняна, который встречает, конечно, ожесточенное сопротивление среди, в общем, в самой Армении и отчасти среди мирового армянства, состоящее в том, что он как бы... Его недавнее выступление, 20 годовщину 109-й годовщины геноцида армян, да, турецкого, он выступил, на мой взгляд, с чрезвычайно важным текстом, я бы сказал, таким философским, который может быть еще исторически важным, который может быть еще не все в состоянии оценить. Он предложил взглянуть на эту драму как бы изнутри армянского мира, переосмыслить всю историю. Я как бы говорю, может быть, не очень хорошо выражаю эту мысль, но она будет доходчива. Он предложил перестать расцарапывать раны этой трагедии, они известны, они понятны, они дороги, так сказать, любому армянину, наверное, да, но надо идти дальше.
Нельзя всё... памяти нет все-таки, ну, выглядит да. Немножко как-то, вот именно вот в таком ключе, ну что это, забудем, не будем расчесывать? И ты это говоришь, нет. Когда вспоминают убитых.
Нет, 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 не надо забывать, просто надо... строить отношения со внешним миром, несмотря на эту трагедию, да, нужно идти вперед, да, нужно создавать новый уровень отношений с окружающим миром, который не исключено, что будет, как правило, враждебным всегда. Мы понимаем, что Армения в таком геополитическом, историческом таком цугцванге, тупике вокруг нее, страны, территории, которые ей, что называется, не враждебный по этноконфессиональному, так сказать, принципу, да. И с этой точки зрения я сразу сейчас перейду вот на новые реалии. С этой точки зрения я вижу чрезвычайно очень важным сдвигом попытки все-таки договориться. Это визит казахстанского президента Токаева в Ереван на днях. Мы должны понимать, что Казахстан все последние годы был в ряду тех стран исламского мира, ну, условно исламского, Казахстан, в общем, страна не слишком глубоко, так сказать, исламизирована по отношению, скажем, к Узбекистану, да, но тем не менее, это была страна среди всех стран ОДКБ, да, три страны там исламские, которые всегда оказывались сочувствующим Азербайджану в его конфликтах военных с Арменией. Именно поэтому организация ОДКБ, которой Армения испытывает огромное количество претензий и обид, никогда не могла найти консенсус в поддержке своего члена Армении, противостоящего не члену внешнему Азербайджану. Почему? А потому что внутри этой ОДКБ был ряд таких стран, как Киргизстан, Таджикистан и Казахстан. И они, в общем, выражали эту поддержку. Что произошло сегодня? Приходит к власти Токаев, ну, уже давно пришел к власти, он сейчас утверждается, надеюсь, так сказать, он удержится, месяц назад совершивший визит в Баку.
Аркадий Юрьевич, у вас, да, звук выключился почему-то.
Прощение, выглядит, так сказать, да. Шагом достаточно согласованным, наверное, с Баку, потому что... Вся, да, и предлагает, в общем, ну, как бы обсуждает этот конфликт, предлагая, ну, некое содействие, не посредничество, что важно, в течение последних дней очень много было всяких, так сказать, вбросов провокационных, что, мол, какой взял посредник. Казахстан не может быть посредником. Он не посредник, он представляет площадку для переговоров. Но эта площадка в нынешнем мире очень, очень нервно вообще, понятие площадок для переговоров очень нервно воспринимается в мировых центрах силы, так сказать, в Москве, в Вашингтоне, в Брюсселе. Так вот, эта площадка, она как бы не является недружественной по отношению к России, не является недружественной по отношению к Западу и, в общем, демонстрирует некую дружественность к обеим сторонам конфликта. То есть, да, то есть это некое, я называю это, срединным путем к миру. Да? Никто не гарантирует, что все получится. Но у Казахстана, в общем, неплохая кредитная история вот такого, такого участия, я имею в виду, ну, там, может быть, не слишком выдающийся итог астанинского процесса по Сирии, но, тем не менее, там приезжали разные фракции сирийские и встречались друг с другом там, да. Так что, в общем, эта страна не с бухты-барахты вдруг возникает здесь, да, и мне кажется, что в мае, еще не объявлено официально, но где-то, я думаю, в мае министры иностранных дел Армении и Азербайджана приедут в Алма-Ату. Между прочим, обратите внимание, не в Астану, а приедут в Алма-Ату. Я уверяю, что там будет много разговоров, что это символичная, так сказать, точка, потому что именно Алма-Атинская декларация 1991 года стала как бы основополагающей реперной точкой для продвижения вперед. И еще апропо в сторону замечу. В Москве не очень, я так понимаю, нравятся ссылки на Алматинскую декларацию 1991 года, которая предлагает установить незыблемые границы по тем линиям, которые разделяли советские республики в 1991 году.
Только я вас хотела спросить, где Россия здесь? Да, вот.
Да, в каких границах, как вы знаете, была Украина в 91-м году по отношению к России, я вам объяснять не буду. Поэтому, в общем, здесь довольно много такого, я бы сказал, малосимпатичного для российского, ну, например, пропагандистского, так сказать, сообщества, которое будет обозревать этот процесс. Но что делать? Ну, вот так устроен мир за пределами Кремля и на Южном Кавказе, мне кажется, намечаются некие исторические сдвиги. Ну и вернусь к Пашиняну. Пашинян, конечно, кто-то может сказать, что он камикадзе, что он политический камикадзе, я имею в виду, он идет, в общем, на такие шаги, которые немыслимо было бы еще недавно представить даже армянам. Но он решает проблему, так или иначе, стремясь обеспечить Армении будущую устойчивую государственность, да, установив мирные отношения сначала с Азербайджаном, а значит и с Турцией, а значит и возможность открытия границ с Турцией уже устойчивая, да. Турки говорили, что никакого открытия границ Армении не будет, пока не будет установлен мир Азербайджана с Арменией, да. То есть, понимаете, может это немножко опрометчиво звучит, но я уже некоторые раз повторяю, с этой точки зрения Никол Пашинян – человек исторический или политик исторический, понимаете? Можно его сравнивать, так сказать, даже, в общем, в каком-то смысле с Горбачевым, которого проклинает значительная часть, так сказать, советских людей. Ну и Пашиняна будет, значительная часть армян будет, конечно, проклинать. Но так устроены люди. Они, политики не всегда отвечают их, так сказать, ожиданиям.
Пашинян все-таки, надо говорить, наверное, об этом тоже смог и прийти власть к власти благодаря улице. Он крут как политик и этим, но он точно так же смог остаться у власти, проиграв войну. И об этом тоже нельзя забывать, несмотря на то, что он, опять же, говорил, против него готовится военный переворот, и стояли люди рядом с парламентом, ночами жгли костры и прочее, прочее. Мы тоже это помним, но тем не менее Никол Пашинян, он действующий глава Армении. Алиев не будет ли добиваться в дальнейшем каких-то новых преференций для Азербайджана? Ведь, мне кажется, не всего того, чего он хотел, он добился, а он сейчас в праве силы.
Совершенно разумная, на мой взгляд, постановка вопроса. Аппетиты растут во время еды. Конечно, Ильхам Гайдарович Алиев со временем превратился в такого уверенного в себе, так сказать, уровня мирового масштаба лидера. Так он себя рисует. И, в общем, на самом деле в регионе так к нему относятся. Это, может быть, неожиданно, но это так. 20 лет его президентства, опирающегося на огромные нефтегазовые ресурсы, они сыграли свою роль. Так вот, конечно, есть такое понятие, как Гезурский коридор, у которого, которое завязывал в зубах, вообще говоря, у всех обозревателей, аналитиков, да, хотя не все очень все понимают, что это такое. Да, он по-прежнему до последних дней об этом говорит, напоминает, что без этого не может быть мира. О чем речь? О том, что он настаивает на том, что дорога из Нахичевани, это, так сказать...
Анклав.
Анклав, да, находящийся у границы с Ираном, и должна сообщаться с материком Азербайджаном, этим Зангезурским коридором, который по Трёбню Баку должен находиться под азербайджанской юрисдикцией. Это противоречит принципиально установкам Еревана, которые говорят, что это покушение на ее территориальную целостность.
Потому что есть железнодорожное полотно, которое идет по территории Армении, а Азербайджан говорит, мы будем контролировать. Нет, это не ваше.
Да, вот, вот на этом, так сказать, сегодня пока затык. Потому что в Армении говорят, что чего это азербайджанцы уперлись в это, у них есть другое направление, которое позволит соединять, и оно уже готово, Азербайджан с Нахичеванью. Да? Знаете, я далек от, так сказать, той кухни, которая сейчас там, так сказать, что называется, пыхтит. Но мне кажется, что эта задача тоже будет так или иначе как-то решена консенсусно, да, кто-то что-то потеряет, кто-то что-то выиграет, но ставки выше, чем просто задача этого Зангезурского коридора. Там еще, конечно, играет роль Иран, потому что эта дорога проходит вдоль фактически там Аракса, вдоль границы с Ираном, Иран настаивает, он занимает здесь проармянскую позицию, естественно, потому что он всегда был окном для Армении во внешний мир, да. Но в первую очередь Тегеран категорически против присутствия там внешних, так сказать, сил, мягко говоря, третьих стран. То есть речь идет в первую очередь об американцах, которые могут возникнуть, ну, в качестве даже каких-то, так сказать, наблюдателей, да. Но сейчас там наблюдатели миссии Евросоюза находятся. Но тем не менее у Ирана вот позиция, которая не может не учитываться Арменией. Да, вот этот клубок, он еще, так сказать, не развязан. Но я все-таки думаю, что процесс-то хоть там идет в таком, я бы сказал, разумном направлении. Разумном, понимаете, да? Там, может быть, кончается история, так сказать, упрямого решения проблемы только военным путем. Последние события, я уже сейчас заканчиваю, последние события, встреча в Брюсселе, как известно, очень шумно освещавшаяся чуть ли не по всему миру. То есть я речь, говорю о встрече Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем Штатов Блинкеном. Она, наверное, внесла известное, как бы так сказать, успокоение вот в эту расстановку сил в том смысле, что Армения получила весомую, я бы сказал, экономическую, финансовую, да и, правильно говоря, политическую поддержку своего стремления вот к миру. Да? Это, так сказать, обтекаемо звучит. Да? Мы, стороны европейцы и армяне, утверждают, что там не было вопросов безопасности, точки зрения военной безопасности со стороны Запада. Да? Мы не знаем, были или нет, считается, что нет, но все понимают, что Запад серьезно стал, как бы так сказать, становится стеной, на которую может опереться Армения в диалоге с Азербайджаном. И в Баку, ну, явно это не могут не понимать этого, да, и понимают, что в политике текущей такого рода вещи нельзя не учитывать. Да. После этого Азербайджан получил свою толику, так сказать, выгоды, да. Он попросил российских миротворцев уйти вообще из Карабаха. Да, это, будем называть своими словами, ну, в общем, почти выдающаяся победа Азербайджана, потому что он уже давно говорил, что как только Карабах станет азербайджанским, нога иностранного военного не должна ступать по азербайджанской земле. Понятно, чья нога, какого военного, да? И они, что называется, вежливо попросили этот корпус, 2000 человек, там сотни, значит, единиц техники, выйти из Карабаха. Частично там они при этом используют территорию Армении, но это не важно. Главное, что это было сделано до истечения 5-летнего срока мандата, то есть который истекал осенью следующего 25-го года. Да? После этого Алиев, молодец, тонкий политик, тут же полетел в Москву и поговорил с Путиным о дальнейших экономических, так сказать, планах совместных Москвы и Баку. Мол, так сказать, ну, в общем, ну, вы же понимаете, говорит он, условно говоря, в Кремле, мы не могли так не сделать. Мы независимая, суверенная страна, но у нас есть такие перспективы совместного сотрудничества с вами, что, в общем, это затмевает некие потери такого российского военного влияния на Южном Кавказе, которое демонстрировалось этим миротворческим корпусом. Так что, в общем, нельзя отказать Алиеву, в общем, в изящной, тонкой, так сказать, перенастройке своих отношений с Москвой.
Да, спасибо большое. Политолог Аркадий Дубнов в утреннем эфире был у нас. Время пролетело очень-очень-очень быстро с вами, Аркадий Юрьевич. Спасибо большое, что пришли к нам в утренний эфир.